от Матфея, 26 глава, 45 по 50 стихи. «Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Аминь. Сегодня этот день в восточном христианстве называется Страстной четверг. Буквально несколько дней назад окончилось празднование иудейской Пасхи, о чем уже мы слышали вспоминания той далекого прошлого, когда Бог вывел свой народ из египетского рабства, и они поспешно готовили эту Пасху в лице агнца, в лице пресных хлебов. И совершение этой Пасхи было поспешным, так говорит Священное Писание в книге «Исход». Мы сегодня, я думаю, что как-то тоже по-особенному в этот день понимаем и говорим, что это годовое хлебопреломление, хотя каждый месяц мы совершаем эту заповедь, но сегодня говорим, что она для нас особая. Мы даже как-то внешне стараемся выразить наше отношение к голгофским страданиям Господа нашего Иисуса Христа. Но мы знаем с вами, что Бог смотрит не на лицо человека, а на сердце. И порой наша внешность, она не всегда отражает то внутреннее содержание или то внутреннее состояние. И вот мы размышляем сегодня, что это последняя ночь или последний день, последняя ночь в жизни Господа нашего Иисуса Христа, исходя из текста Священного Писания, было самое тяжелое из всех предыдущих ночей его короткой земной жизни. Я думаю, что одно чувствование мы, здесь пришедшие в дом молитвы, но те, кто не смог быть сегодня с нами по причине болезней, кто-то, возможно, по причине гонений в той или другой части земли, для них этот день, я думаю, что он день каких-то особых таких размышлений. Но мы, читая Слово Божие, видим, что последняя ночь, она была самой тяжелой ночью в жизни нашего Господа Иисуса Христа. Писание говорит нам, что Он по ночам уходил, молился Отцу. С одной стороны, Он, можно так сказать, что привык или как-то в себе вот такую создал духовную атмосферу молиться по ночам, общаться с Небесным Отцом, потому что дни были очень напряженные. И вот здесь эта последняя ночь, она характерна тем, что она отличается от тех предыдущих общений Сына со Своим Отцом. Мы знаем, что в эту последнюю ночь было последнее общение с учениками за предпасхальной трапезой, где Он установил, заключив Новый Завет в Своей крови. И мы читаем в 22 главе Евангелия от Луки об этом такие слова: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет моей крови, который за вас проливается». То есть он установил в этот вечер или последнюю ночь вот этот Новый Завет с нами, да, в лице учеников, но в лице и всех последователей на этой земле. В эту ночь в Иуду вошел сатана, и он предложил первосвященникам предать его. Мы читаем об этом. Даже то, что когда Христос говорил, что один из вас предаст меня, он сказал, что не я ли Господи? Это тоже удивительное состояние этого человека, его внутреннее состояние. В эту ночь был спор между учениками, кто больше. В эту ночь уверенность Петра в своей правоте, что Христу не надо идти на страдания. И мы знаем, какая была реакция нашего Господа и на спор учеников о своем статусе, можно так сказать, и о том, что не стоит Христу идти на страдания. Как Петр сказал, да не будет этого с тобой. В эту ночь была внутренняя борьба и особенное обращение к Отцу, где, как отмечал Лука, когда он интересовался, спрашивал у тех, кто был рядом, здесь написано в 22 главе Евангелия от Луки, говоря: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». То есть это было особое такое переживание, особая внутренняя борьба и вместе с тем такое для нас сегодня, с одной стороны, и слышимое нами, а с другой стороны, мы не можем представить того внутренней борьбы, которая была в сердце нашего Господа Иисуса Христа. Отче, если ты благоволишь, чтобы принести эту чашу. Знаете, мы пишем записки на кафедру о больных, и вот сегодня достаточно много таких нужд, отражающих желание, чтобы церковь помолилась об исцелении. Но вот в этом состоянии борьбы чувство ожидаемого, особый трепет перед тем, для чего он и пришел. Если мы стараемся избегать страданий, то мы знаем, что жизнь нашего Господа Иисуса Христа на земле, она была именно направлена на то, чтобы прийти и пострадать. Это совсем противоположность нашему естеству. И когда мы читаем Евангелие, они наводят нас на размышления, послания апостолов, что когда-то, до начала всего сущего, когда это было? Павел говорит Тимофею, что прежде вековых времен, когда это было? Вообще не было времени, Бог, Он безвременен, Он вечен, Он всегда был, и есть, и будет. Он нас поставил в положение, определил в положение времени, и вот Павел говорит, прежде вековых времен, когда это было, что это были за времена, да и вообще было ли это время? Это была вечность, потому что Бог вечен. Когда это было? Кто знает? Кроме Него. Но именно вот прежде вековых времен мы можем себе представить, что однажды состоялся разговор Отца с Сыном о пути нашего спасения. Это был разговор, особенный разговор, если можно это назвать разговором. Вот так размышляя, мысль так посетила. А вообще от кого произошла эта идея, как мы сказали вы по-человечески, вообще от кого это изошло? Вот что нужно прийти на эту землю и решить судьбу человека. Нас еще не было. Это было прежде создания мира. Мы пытаемся иногда в нашей жизни поставить Богу определенные условия, ставить его даже в определенное понимание наше. Нам иногда хочется, чтобы он нас вот понял так, как мы представляем наше понимание. Но прежде вековых времен Бог решал нашу судьбу, когда нас еще и не было. Именно по предузнанию будущего и по его предопределению нужно было Богу стать человеком, чтобы спасти нас посредством принесения себя в жертву умилостивления. В богословии сегодня много споров, а вообще все это было духовно, не был он во плоти. Это просто было какое-то мгновение, когда нужно он себя вот так проявлял, а так, как некоторые говорят, что он просто это было духовно, не было ничего такого физического. Это были чудеса и не более того. Но Писание не говорит так. Писание говорит нам, именно в послании апостола Павла к римлянам он подчеркивает, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Это не только духовно, но это реально. Это во плоти. И Павел будет писать Тимофею, что это тайна именно благочестия, что Бог явился во плоти. Это тайна, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его, прощения грехов, соделанных прежде. Нужно было вековые жертвы, которые только указывали на будущую жертву, и жертвы, которые не смогли дать свободу совести человека. Они только, как написал Павел, писал к евреям, они только очищали плоть человека, но не его совесть, они не воздействовали на совесть человека. Принес, удовлетворил Бога. Не принес, ну не принес, не удовлетворил Бога. Не было осознания. Нужно было исполнение, но не было осознания грешником, осознания себя грешником. Единицы из святых праведных Ветхого Завета осознавали свою природу греховную, а в основном нет. И нужно было Богу стать человеком, чтобы спасти нас посредством принесения себя в жертву умилостивления. Что такое умилостивление? Это примирение. Это восстановление отношений. Мы иногда говорим «примиритесь», есть такое выражение в Писании, «примиритесь с Богом», то есть примите вот это примирение, которое Он осуществил в жертве Своего Сына. Он восстановил наши отношения именно с Ним. Мы не заслуживаем этого, мы заслуживаем другого. Но нужна была такая жертва, как мы говорим, которая способна была удовлетворить именно сердце Божие. И это жертва единственного, единородного Сына Иисуса Христа. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете, вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. И когда он еще говорил, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Мы знаем с вами, что общение с Отцом, молитвенное общение, оно укрепило нашего Господа, укрепило. И вот эти прочитанные слова говорят нам, что Христос идет на Голгофу, смиряясь, отдавая себя в руки человеческие. Здесь так и сказано, и Сын Человеческий предается в руки грешников. То есть добровольное, такое сказать, передача себя в руки человека, Бога в руки человека. Вспоминается история царя Давида, когда он, 21 глава книги Паралипоменон, повествует нам о том, что сказано: «Восстал сатана на Израиля и побудил Давида сделать исчисление народа», хотя это было запрещено делать. И там интересно вот этот момент: «Возбудил сатана против Израиля Давида». То есть мужа, который был по сердцу Божию, мужа, который обладал даром пророчества, мужа, который обладал особым даром, как он писал эти псалмы, как он сокрушался, как он выражал свою любовь к Богу, и вдруг он оказывается в состоянии такого великого искушения и поддается ему. И когда мы знаем, что, читая эту главу, мы можем знать там, видеть это, читая, что Иав говорил: не нужно этого делать. Но по настоянию царя он сделал эту перепись. Да, он не переписал колено Вениаминова, сынов Левина. И Давид даже не обратил внимания на это. Но как только он узнал то количество людей в своем государстве, он пришел в ужас, что же он наделал. И вот интересный момент там отражается. Следующий. Когда Бог посылает прозорливца Гада к нему, и он ему говорит, что выбери три наказания, которые последуют за твоим поступком. И когда он ему все это сказал, что это за наказание, мы читаем в 21 главе 1 Паралипоменон, 13 стих, и сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть лучше впаду я в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие. Мы знаем эти переживания Давида, когда он впадал в руки человеческие. И вот здесь осмысление, осознание того, что вдруг опять, там есть три условия были, три года голод в земле, три месяца бегать от неприятеля или поражения язвой или мечом. И мы знаем, что Давид выбирает вот этот путь, доверившись Богу. Он сказал, что тяжело мне, но не хочу я впадать в руки человеческие. А здесь, в Гефсиманском саду, Бог предает себя в чьи руки? В руки человеческие. Он только на Голгофе скажет, что предаю дух мой в твои руки. Но здесь, в этом эпизоде его земного бытия, он предает себя в руки человеческие. И он потом скажет: теперь ваше время и власть тьмы. Братья и сестры, в нашей жизни могут наступить такие моменты, когда мы не можем понять до конца, но нам Бог ясно показывает, что нам нужно смириться перед этими обстоятельствами. Нам нужно, мы призываемся довериться Ему. То есть приходит такое время, или может прийти такое время. И, как правило, мы можем признаться самим себе, что мы тут же рационально пытаемся решить то, что перед нами возникло. А вот здесь теперь ваше время и власть тьмы. Если Давид боялся впадать в руки человеческие, то Христос, будучи Богом, Он отдает Себя в наши руки. И мы знаем, Давид сказал, что страшно, не хочу я в руки человеческие, а здесь все по-другому. Христос сознательно идет навстречу своей смерти. Мы, когда придет время, знаем и оттягиваем вот это время. Мы все делаем возможное, чтобы оттянуть вопрос смерти. А он однажды ученикам сказал, что как я томлюсь, чтобы скорее это совершилось. Совсем противоположное. Братья и сестры, может, мы что-то не понимаем? Может, мы сами задерживаем какое-то благословение, Но мы должны признаться, что мы не готовы, чтобы вот так, как наш Господь, вот идти на смерть. Даже подготовка вот к этому, вот в этому переходу у нас у всех она разная. Почему мы об этом говорим? Потому что Гефсиманский сад, в котором происходила эта внутренняя борьба, говорит нам о сознательной смерти Христа за наши грехи. Наша смерть – это избавление нас от вечного осуждения. Да, сам процесс, он непростой. В 22-м псалме мы читаем: «Когда я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох успокаивают меня». А вот здесь совсем противоположно. И мы знаем, что на Голгофе Христос скажет Отцу в вопле: «Для чего ты меня оставил? Для чего?» Да, знал, что идет на это, но мы можем только сегодня вот так вот вкратце пытаться что-то понять, но, наверное, он сам и не ожидал, что вот именно будет так, как это было. И на какой-то миг он остается один сам с собой в действительности того, что с ним произошло. И в поцелуе Иуды звучит не только предательство, но и одновременно признание перед пришедшими взять его, той внутренней власти и силы, дать поцеловать себя. Иуда, наверное, тоже не осознавал, что, поцелуя Христа, он подтверждает не только его учительство как раввина, но и его божество, его именно природу, до конца непонимаемую им самим. И мы знаем с вами, что когда он это совершил, и когда уже понял, что он сделал, он, осознав, покаялся, бросил эти деньги, отдал первосвященникам и пошел и удавился. И вот это удивительно. Поэтому мы сегодня не можем дать рациональное объяснение вот этому смирению нашего Господа. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Это смирение, братья и сестры. Мы знаем, что Петр выхватил меч, ударил раба, отсек ухо. Христос скажет: «Не надо этого делать». Я могу сказать Отцу: «Он 12 легионов ангелов пошлет, и что будет с этой кучечкой маленьких людей? Ничего не останется». А он говорит: «Друг, для чего ты пришел? Что ты делаешь со своей душой?» Он вызвал к Иуде именно этим вопросом, вызвал ее на некий такой внутренний диалог. Для чего ты это делаешь? Для чего ты пришел? И вот эти слова, они сегодня и нас призывают к осознанию, для чего мы пришли сюда, братья и сестры, в этот особенный день нашей духовной жизни. Давайте подумаем об этом. О том, для чего мы вообще стали с вами его детьми. Что это для нас сегодня? Что для нас голгофская жертва Иисуса Христа? Какое место занимает Христос в нашем сердце? Вот вопрос. Мы все ближе и ближе подходим к тому, когда церковь будет восхищена. Этот день приближается очень быстро, и он придет, что не все мы с вами умрем, и все мы изменимся. И вот в этом пути приближения встречи с Господом мы сегодня давайте зададимся вопросом: а для чего мы пришли? Что это? Только лишь годовое хлебопреломление или что-то еще более значимое для моего внутреннего человека, моих взаимоотношений с Господом? Потому что когда он придет, мы увидим его таким, каким он есть. И вот наша задача, будучи одетыми в одежду его праведности, не оказаться нагими. Вот вопрос. Это на самом деле серьезный вопрос. Поэтому в этом годовом хлебопреломлении, хочется еще раз задать этот вопрос самому себе. Для чего ты пришел? Для чего я пришел? Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Аминь.